Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» писатель, президент русского пен-центра Андрей Битов. Здравствуйте, Андрей Георгиевич.
Здравствуйте, Виктор.
Мы сегодня поговорим о России, СССР, о Москве и Петербурге, о Ленинграде, о литературе. Подведем итоги прошедшего года, обсудим многое-многое другое. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также прислать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Андрей Георгиевич, помните у Мандельштама в его знаменитом стихотворении «Мы живем под собой, не чуя страны». Вот вы сегодня чуете страну под собой или уже пора уходить в лабиринты какой-то внутренней миграции?
Ну, строчка сказана на века, она летит как метафора, и все время что-то значит. В этом и смысл поэтической строки. Так что и тогда не чую, и сейчас не чую. И думаю, что и буду не чуять. Вопрос в том, чтобы страна была.
А вам не кажется, что сейчас наступают, назовем их так, неосоветские времена? Вот в том виде, в котором какие-то некие процессы, которые можно наблюдать сегодня в стране, это что вообще вполне естественное продолжение перестройки, это возврат маятника истории вспять, или как бы вы это могли бы объяснить? Вы чувствуете такую...
Ну, мне всегда казалось, что огромная психологическая каша в восприятии прошлого и будущего. Ну, может быть, это сознание было еще повреждено стойкостью идеологического преподавания истории и восприятия времени в советские времена. Но от этого эти поколения уже уходят. Значит, возникают следующие... Во все времена путается прошлое и настоящее. Когда только возникла, значит, вот Горбачевщина и гласность и перестройка, мне удалось так сформулировать это, что, собственно, гласность дана была только для того, чтобы понять, сколько в советском было русского, сколько в русском было советского. То есть, насколько это не беспочвенное было явление, появление советского режима, и насколько не беспочвенно его падение. То есть, это, в общем, все-таки надо рассматривать как единое целое. И до 1917 года, и после 1985. В конце концов, когда еще совсем недавно отмечали 20-летие начала перестройки, и говорили, одновременно и ужаснулись, и удивились, как мало и много времени прошло. Я сказал, вы забыли, что с 17 до 37 прошло тоже 20 лет? Забыли. Быстро. Время идет историческое быстро, а личное, возможно, еще быстрее. Но личное и историческое не совпадают никогда. Поэтому историческое время всегда объясняется из личных ощущений человека. А, в общем, историю никто не видит, и никто не знает. И в молодости я даже думал, что на самом деле ее нет. Ее всегда придумывают в зависимости от... необходимость. Сейчас тоже придумывают историю. Все нормально.
Да, вот недавно вышел как раз учебник истории. Опять там поднимается вопрос, в частности, о положительных чертах Иосифа Сталина, к примеру. Да, и я знаю, что вы в свое время подписали письмо против установки памятников Сталина. Активно выступали против этого в разных городах России. А чем вы вот можете объяснить, собственно говоря, вот это вот возрождение такого своеобразного, ну, факта сталинизации вообще?
Ну, я бы так решительно не говорил. Значит, возможно, я подписывал какие-то письма. Но я помню, что одно я помню письмо, как я подписал. Я действительно был возмущен тем, что памятник Сталину был восстановлен на территории бывшей зоны. Ну и как же так, когда там сама земля пропитана кровью и вся состоит из костей, как, впрочем, и наш родной город. Вот почва из костей и крови, и в то же время такое быстрое забытье. Понял, что страшную совершенно идею. Зэки не давали потомства. А потомство давала вохра. Значит, все эти места населены уже взрослыми, уже не молодыми детьми вохры. У них растут уже внуки. Надо как-то понимать жизнь по-своему. Так что население нельзя измерить бывшим временем. Иных уж нет, а те далече. И можно только оплакивать тех, кто может быть возмущен этим. Их нет. Они не дали потомства. Это одно из самых страшных размышлений о тех миллионах, которые погибли. Возможно, среди них были, если не лучшие, то во всяком случае, серьезнейшая часть нашей так называемой популяции российской. Так что я был возмущен этим фактом, а больше, чем бы то ни было. Что касается Сталина, у меня был такой сон, ровно в, ну, вот тот Новый год, когда произошла вообще смена веков и тысячелетий. Мы в Михайловском возводили памятник Зайцу, перебежавшему Пушкину дорогу и остановившего его на революционном его пути к Сенатской площади и Сибири. Ну и собирались отметить Новый год. Компания была, семья со мной была, и друзья, и вот служители Михайловского. Такая хорошая группа у Пушкина были в гостях. И в этот момент Новый год, который традиционно заменил нам все, и Рождество, и Пасху, и лишь бы не 7 ноября и 1 мая. И он до сих пор самый любимый праздник в стране. Вдруг выходит Ельцин и объявляет о том, что он сложил свои полномочия. И уже довольно понятно, кому он их передает. А мы раздражены не чем-нибудь вовсе, а мы раздражены одним моментом. Опять про них придется думать. А нам хотелось выпить, закусить, и вообще мы отрешены хоть один день в году от назойливости вот, структурного бытия. Ну, потом все равно вернулись в форму, встретили Новый год. Уснул я, проснулся от сна. Во сне мне приснился титульный лист газеты «Правда», очень реалистически, со всеми орденами, логотипами, шрифтами, ну, с подлинником. И первый указ нового уже, новой власти. Всесоюзная перепись царей. Значит, 1 января 2000 года, или 2001 года, да, точнее, всесоюзная перепись царей, Ну и генсети приравнены к императорам. Получается по счету, что у нас Владимир IV, потому что Владимир Ильич тоже считается. Я всем это со смехом рассказываю. А теперь я понимаю, что сон-то был вполне пророческий, потому что вся телевизионная продукция рассказывает, сериальная такая, исторически-политическая, рассказывает нам о том, какие они все-таки были все человечные, эти наши генеральные секретари, и как они выносили все тяготы истории и нашей государственности. Ну, в общем, как им было трудно, бедным. И это уже стало касаться даже членов Политбюро и их детей, их семей. То есть это выращивание некоторого, такого реализма, что ли.
Спасибо, мы продолжим после объявлений.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Остановит ли запрет на въезд в Европу дальнейшие антизападные выступления активистов молодежного движения «Наши»? Тему обсуждаем с Борисом Якименко, руководителем православного корпуса движения «Наши». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях известный писатель, президент русского пен-центра Андрей Битов. Андрей Георгиевич, а вот это взращивание реализма, это тоже, собственно говоря, по вашему мнению, свойственно вообще природе русского человека?
Ну, такая невероятная драма и преимущество мировое, это такое чудовищное пространство, оно, по-видимому, без централизации пока что себя обмыслить не могло. И перед 17-м годом, насколько я могу судить, уже складывалось какое-то количество не только губерний, то, что сейчас является областями, но и некоторых... Какое-то количество России, скажем, Южная Россия, Северная Россия, Центральная, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. Это все, это я грубыми, огромными кусками беру, это все-таки немножко разные России. И очень важно было бы понимать, что Россия имеет многоликость, а не только национальную, не только... к счастью, отсутствующего теперь пятого пункта, официально отсутствующего в паспорте, но и ментально разного, исторически разного. Так вот, за советское время это все срослось, эти границы снова оказались размытыми, централизованными. Что касается, опять же, вернемся к Сталину, которого я как бы пропустил. В конце концов, может быть, это мое такое убогое сознание или частный случай, но я никогда не верил в то, что была реальная социалистическая идея, и было великое подсознание империи, которое после Первой мировой войны могла распасться. Империя — это организм. Организм сложный, долгоросший и живой. Империю можно осознать как форма мира после Большой войны. Вот сейчас только что отметили, даже на уровне ЮНЕСКО, юбилей Чингисхана. И Чингисхан вырастает в какую-то уже почти светлую фигуру. Значит, потому что он объединил. Когда я был в Монголии, то увидел, что каждой нации нужен свой отец. Вот у нас сейчас остался только Пушкин в чистом виде, а у них это Чингисхан. Не Данте, не Шекспир, у них Чингисхан. это фигура духовная. Следовательно, значит, идея империи, которая любым способом должна была сохраниться, вот она и проросла через эту революцию с помощью жестокого императора Сталина. Слава богу, что в списке вот этих реставраций в кино и в телефильмах Ленина все-таки не очень реабилитирует. Это меня устраивает. Вот замечательный фильм снял Телец.
Сокуров.
Вот нет реабилитации этому человеку. А вот остальные, значит, уже управлялись тем, что получилось. Так что при всех, значит, ужасах Сталин скреплял и копил империю. То есть в нем работало нечто, действительно, от Ивана Грозного, недаром так любил, нечто от Петра и так далее. Недавно я видел такой плакат в Москве напротив Павелецкого вокзала, когда вот очень много говорили про удвоение ВВП, что очень совпадает с инициалами нашего президента, значит, ну как его удвоить. А вот так и он был удвоен, значит, стояли в рост приблизительно выровненные, хотя известно, что Иван Грозный и Петр особенно были очень высокими людьми, но они стояли Иван Грозный, Петр, Ленин и Владимир Владимирович, и над всем этим было удвоение ВВП. То есть вот такой плакатик, я на фоне него снялся рядом, стараясь быть пониже. Это определенная идея, которая работает, поскольку без централизма такую махину, по-видимому, не осознать. И первое, с чего что началось, это была так называемая вертикаль власти, которую я сначала почувствовал, что это, возможно, кол, который просто вобьют тебя куда надо, или к которому привяжут тебя как к козу. Вот. И действительно Москва стала, Кремль стал продавливать, как вот булыжник все-таки с персиками. Понимаете, он все-таки все стекается в Москву и так далее. Это, и вся Россия не очень долюбливает Москву, но тем не менее, там кол, это центр. И вот сейчас уже, только что прошедшие выборы, показали, что у нас есть партия власти, значит, вертикаль власти, партия власти. Это уже вокруг кола, вокруг Кремля, да? То есть это получается уже похоже на какую-то более-менее космическую модель, вроде волчка. Но вот то, что сегодня происходит, это, мне кажется, построение общества власти. Поскольку общества у нас так и нет. Так и нет у нас общества, а советское какое-то было построено путем насилия, и, ну, все-таки три поколения выросли, и война, война. Эта Великая война, конечно, очень сильно сплотила народы и нации в единой благородной крови. А вот тут вот это общество потребления, оно же общество власти. При Сталине, которого я еще хорошо помню, не лично, а время, поскольку я школу кончил при Сталине, помню, что каждый год, кроме понижения цен, возникала такая радость появления нового наименования. То холодильник ЗИС, то Клейбеев-2, то еще что-то, и все. И это был единственный дефицит, потому что появлялось одно наименование. Его надо было достать, и так далее, и так далее, и так далее. Это были эти чудесные, одноразовые, одногодичные, может быть, даже чудеса в закрытом обществе. А сейчас, пожалуйста, у вас развал есть и выбор есть. Значит, проблема в том, что вы можете из этого количества наименований приобрести. Интерес возник в том, чтобы ты мог приобрести еще одно наименование лучше качеством или дороже. Про качество еще плохо понимают. Ну, хотя бы дороже. И показать самому себе, что ты выбиваешься из какого-то слоя в какой-то слой. То есть выращивание общества потребления, которое еще до конца не выросло, в принципе, является выращиванием общества власти. Тогда все совпадает. Равнина – это общество власти, тут партия власти и вертикаль власти. И такой централизации власти, хотя бы по форме не было со времен Иосифа Виссарионовича, потому что звание верховного главнокомандующего, которое мы пропустили мимо ушей, и премьер-министра, и генерального секретаря партии носил только Сталин. Насчет памятников я не знаю, а вот что он был настоящий император, вот, не менее кровавый, чем Чингисхан, это факт. Потому что другими путями империя удержаться не могла. И мы бы сползли после 14-го года, вот как Советский Союз, ну, в судьбу Австро-Венгрии, которая тихо расползлась по мелким государствам Восточной Европы, и, в частности, судьба Югославии тут очень показательна.
Сергей Митрофанов пишет: по астрологии Путин аналог Николая II, Медведев это Керенский, будет недолго, а дальше ждите Ленина. Мы об астрологии немножко поговорим в свете того, что вы печатаете рассказы, последние свои заметки относительно как раз астрологических прогнозов, но это мы чуть-чуть попозже сделаем. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода информационно-аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Можно ли поправить отношения между Тбилиси и Москвой? Существует ли прозападный авторитаризм, аналог власти в Грузии и в России? Первичные выборы в штате Нью-Гэмпшир. Изменение климата и судьба белых медведей. Часть вторая. Ведущая Ирина Лагунина. Эти темы сегодня в программе «Время политики». Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. О продолжении нашей программы «Время в гостей», а у нас сегодня в петербургской студии в гостях писатель Андрей Битов, слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19 часов 30 минут, коротко о главных новостях. В Казани число жертв взрыва газа в жилом доме возросло до 8. Несколько человек ранены. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могли остаться люди. Прокуратура Назрани требует признать экстремистской деятельность общественной организации «Голос Беслана». Сопредседатель «Голоса Беслана» Элла Кисаева считает, что требования прокуратуры вызваны тем, что организация ведет независимое расследование теракта в Беслане. Российские оппозиционные лидеры и правозащитники обратились к властям Украины с призывом не выдавать России активиста запрещенной национал-большевистской партии Михаила Гангана. Сенатор Хиллари Клинтон победила на первичных выборах среди кандидатов в президенты от демократической партии в американском штате Нью-Гэмпшир. Ей удалось ненамного обойти своего главного соперника, сенатора Барака Обаму. У республиканцев праймерис выиграл сенатор Джон Маккейн. В Грузии несколько сот сторонников оппозиции провели акцию протеста против официальных итогов президентских выборов, победителем которых объявлен Михаил Саакашвили. Президент США Джордж Буш проводит в Израиле переговоры с руководством этой страны. В четверг Буш встретится с палестинскими лидерами. Премьер-министр Польши Дональд Туск намерен 8 февраля посетить Москву с официальным визитом. Речь идет о первом визите нового польского премьера в Россию. На севере Ирака во вторник убиты трое военнослужащих США, еще два солдата были ранены. Советник президента США по национальной безопасности Стивен Хедли заявил, что Иран не останется безнаказанным в случае повторения враждебных действий со стороны иранских кораблей по отношению к американским судам.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях известный писатель, президент русского пен-центра Андрей Битов. Мы говорим о России, об СССР, об империи, о Ленинграде и Санкт-Петербурге, о литературе и многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 961-43, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Андрей Георгиевич, давайте, заканчивая тему о Сталине, вот я хочу привести письмо, которое нам прислал Александр. «Кончилось ваше времечко. В 1937 году Сталин свернул вам шею». С удовольствием пишет Александр. Что вы ответите ему? Вы хотите ответить, я так понимаю.
Да мне легко ответить, потому что он не свернул шею, а дал рождение. Потому что 27 июля 1936 года был издан закон о запрещении абортов. И неизвестно, был ли бы я жив. Так что, простите, Сталин, но я многим обязан. А ты козел. Лучше бы твое время кончилось уже, между прочим. И эфирное, и физическое, и политическое, и какое угодно. Если сейчас началась демократия, то ее ни хрена нет, а есть она, в общем-то, демократия чиновничества, оно распоясалось. Вот для него бы ты ввел Сталина, это было бы интересно, а для меня не надо.
Давайте, Андрей Георгиевич, поговорим на другую тему. Каким для вас был ушедший год? Какие события 2007 года стали для вас главными?
К сожалению, ничего хорошего. Вот, потому что 70 лет — это 70 лет, и это уже возраст. То есть ты теряешь людей. И это для меня основные события. А внешние меня задевают уже меньше, чем смерти близких. Особенно больно, когда умирают те, которых, про которых ты был уверен, что они бы тебя похоронили, а не ты их. Так что у меня это связано с потерей друзей. В частности, только что еще 40 дней не прошло, месяц, я потерял своего главного соратника по пен-клубу Александра Ткаченко, генерального директора. Совершенно на нем держался пен-клуб. Я был, так сказать, фигурой больше знаковой. Не знаю даже, вот как сейчас выстроить продолжение в том же духе, как было, чтобы пен-клуб удержался. Вот царство ему небесное.
Пен-клуб — не правительственная ведь организация, и, собственно, вам приходится в какой-то степени заниматься вопросами защиты прав человека, да, и в какой-то степени, ну, что ли, проявляться как политическая организация. Вы как себя чувствуете вот в этом плане, в работе пен-центра, именно русского пен-центра, именно как политический деятель?
Нет, для меня такое запретное и противное слово, что ни за что политическим деятелем я себя не чувствую. Слово «политика» для меня, я понимаю, что это безграмотно, но ненавистно. Особенно я не люблю термин «профессиональный политик». Также звучит как «профессиональный киллер». Вот. Хотя, наверное, черт их знает, без них же никогда не было. Поэтому чем они будут качественнее, тем лучше. А нет, не политика. И не политическая организация даже по уставу. Даже по уставу это не политическая организация. Это лучше всего вы уже Мандельштама привели. Значит, Он хвалит в четвертой прозе Есенина особенно за строку «Не расстреливал несчастных по темницам». Вот это и есть обязанность пенцентра, потому что в основном мы заняты защитой тех, кто по всему миру, от этих центров около 150 по миру, во всех странах защищают того, кто пострадал за высказанные им суждения и мысли и был подвергнут репрессиям. То есть это узкая такая направленность, именно защита даже не свободы слова, а конкретной судьбы, связанной с репрессиями по линии свободы слова.
Вадим, Москва, пожалуйста.
Ну, я очень рад, что у вас сегодня такой собеседник, который представляет вот поколение шестидесятников, да, и в то же время вот у меня такой вопрос. Почему вот сейчас ваше поколение, оно еще живо, вы, Аксенов, Белла Ахмадулина, Фадыль Искандер, почему вы не все-таки не отстаиваете те ценности, которые... за который вы боролись всю свою жизнь. Почему вы сейчас не такие активные? И вот все то, что вы, о чем вы говорили, разве вы не видите, что происходит со страной? И вашего голоса не видно. Если вы так уйдете молча, это будет просто исторически большая ошибка.
Я не знаю, как вы представляете себе формы отстаивания. Дело в том, что, по-видимому, углох резонанс, а не мы. Так что это ваша вина. А мы остались теми же самыми, просто несколько постарше, чтобы не сказать старее стали. А активности, по-моему, столько же. Человек, писатель, прежде всего не вступает в слове, в том, что он пишет, и даже в том, что он говорит. В частности, я сейчас говорю то, что думаю. Это моя позиция. Я ее не уступаю.
А могли бы вы назвать литературное открытие ушедшего года?
Ну, стыдно повторять этот анекдот, что Чукчи не читатель. Я читаю очень медленно, выборочно, редко. И тогда, когда мне очень нравится... когда я не могу отложить это в сторону. Это случается редко. Вот сейчас возникла такая скромная новая пушкинская премия, в которой я участвую как часть жюри, как это называется, модератор, еще что-то. Вот там возникают... новые для меня писатели, которые мне нравятся, как они пишут. Дмитрий Новиков из Петрозаводска, последний лауреат, Алексей Лукьянов, кажется, из Соликамска, ну, с Урала откуда-то, кузнец, а тот был врач. Это вот, понимаете, та Россия, которая тихо отстоялась мимо мутных волн гласности, которые во многом, кроме публикаций, уже написанных ранее классных текстов, в основном, по-моему, пролетело таким пыльным ветром. А вот всегда отстаивается все в провинции. Так что русская провинция продолжает писать, это еще люди молодые. И на самом деле то, что потом будет объявлено как достижение времени, неизвестно нам. Мы этого человека еще не знаем. Так что о событиях 2007 года мы узнаем, когда этот человек станет уже знаменит и стар. А может быть, он сейчас уже «Войну и мир» написал. Мы не знаем. Вообще вот современное и опубликованное... это очень разные вещи. Я теперь часто привожу студентам, публике такой пример. 1929 год будет рассматриваться как необыкновенный взлет русской литературы, потому что в пике собственного дара находились и Зощенко, и Платонов, и Булгаков, и Мандельштам. А кто их знал? Да не было такой собаки, которая знала бы их. Вот, так что незачем говорить об известности и путать ее с качеством. Я думаю, что как раз сейчас вызрело качество. Недавно мне пришлось журить повести Белкина, очень хорошая такая идея, потому что повесть — это именно чисто русский жанр, замечательно выдуманный между повестью и рассказом, между романом и рассказом, и имеющий глубокую древнюю традицию и чудесные образцы. Так вот, в повестях Белкина из предложенных мне уже в шорт или в лонг-листе 30 произведений, мне по-настоящему понравилось 6. Это немыслимый процент, я не ожидал. Так что есть пишущие люди, и, кстати, когда они начинают писать, там нет никакого скудоумия и утраты позиции. Наоборот, там есть какое-то возрождение традиции. Немножко Лесков, немножко Тынянов. Очень большой интерес к русской истории. Нет, по-моему, сейчас как раз пишут. Только мы этого не замечаем, не знаем. Надо почитывать, прежде чем ругать современное состояние литературы. Хотя бы почитывать.
Виктор Иванович, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте. В последнее время я на прилавках книжных магазинов вижу только лишь последних, то есть новых авторов, которых читать просто неинтересно. В основном и это детективы, и все прочее такого типа. Или у нас стали слишком большие писатели, у нас президенты. До премьера все не дошло. А не хотите ли вы написать интересную книгу о работе наших доблестных спецслужб, в которой было бы изложено, сколько преступлений совершили и совершали в настоящее время? И об этом хорошо осведомлен президент России господин Путин.
Ну, это совсем не моя компетенция. Я провел большую часть под некоторым вниманием этих доблестных спецслужб. И подозреваю, что они абсолютно необходимы для государственной структуры. Но, простите меня, а человек, который полвека пишет, которого вы соизволили никогда не читать, значит, уже поздно потребовать, чтобы я вдруг бросился писать про спецслужбы.
Сергей, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер, Андрей. Очень приятно вас слышать. Я хотел задать такой вопрос. Недавно мы разговаривали, и мы сейчас живем в переломный период, который сравним также с 17-м годом, то есть вот эти 15 лет, которые с 90-х по 2007 год, они, можно их сравнить с 17 по 34 год и по 36. И мы не слышим, то есть люди простые, обыкновенно, они не слышат голоса людей, которым много дано, с которых должно много спрашиваться, но с них, я так понимаю, не спрашивается. То есть умные люди, значительные, которые философы, писатели, ученые, то есть они ничего не говорят, они живут, занимаются своей жизнью, то есть они пишут свои книги, свои работы делают, и то, что со страной происходит, их, я так, по всему видно, не касается. То есть, как какое-то время, лет 5 назад, я там слышал, Приставкин, по-моему, говорил, то, что его устраивает то, что он едет, например, и его не устраивает жить по закону, потому что его больше устраивает, например, то, что он может договориться с инспектором ГАИ. Ему такая жизнь больше по душе. А когда сосед может настучать и сказать, что он, например, превысил скорость, за это его штрафуют, накажут по закону, его такая жизнь не устраивает. Я хотел бы спросить вообще, то есть вы как, вам как больше по душе жить по закону, как во всех нормальных европейских странах, или жить по понятиям, как у нас в России, как мы раньше жили, и при Сашке, и при перестройке, и при Ельцин.
Ну, понятно, Сергей, Путин. Да, вопрос понятен.
Ну, уже мы отчасти этого касались. Мне неприятно жить ни тогда, ни сейчас. Есть формула такая, раньше было страшно, теперь противно. Но противно – это более свободное чувство. Вот что я вам скажу. Потому что за него не убивают. Вот. А так, как говорил Жванецкий, запах чем хорош, не нравится — отойди. Значит, нюхать надо меньше, если вам не нравится. А что касается моей позиции, то, опять же, беда в стране, в которой закон не действует, а применяется. Он у нас применяется, а не действует. Когда он будет касаться и президента, и высокого чиновника, и генерального прокурора, вот тогда я пойму, что закон есть, и буду жить по закону. А так я не жил по закону и не буду жить по закону. Я никогда не воровал, никогда не убивал, а по закону я жить не буду. Это что же за закон? Я его не знаю. Он мне не ведом. Мне ведом только закон, который могут применить в отношении меня. И пока что это не изменилось. Значит, мне есть один закон, это и лучше кодекса я не знаю, это заповеди Божьи.
Алла Павловна, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Ну, что я хочу сказать, я на год старше вас, я с 35-го года. Но как-то я все-таки стараюсь. Я, конечно, не публичный человек и не профессиональный, не политик, не принадлежу к элите страны, но я все равно стараюсь хоть ну что-то сделать, чтобы изменить вот эту жизнь, ну, для моих детей, ради моих внуков. У нас так много так называемой интеллигенции, которые легли под эту власть. Вот 7 числа была передача на Первом канале «Год семьи». Ну, противно, уже противно это смотреть. Но ведь вы, ну, как бы цвет нашей нации. Ну, вы же, если вы ничего не сделаете, я не знаю тогда, во что верить и как жить дальше.
Лично я делаю все, что могу. И, кстати, тоже не могу справиться с собственными детьми. Не могу им запретить смотреть телевизор или тусоваться, или заставить их читать. Так что проблемы меня касаются впрямую, и стараюсь я сделать что-то для детей. Но хотя бы мне приходится в мои 70 лет продолжать работать. 4 детей, 4 внуков – это достаточно. Вот. Не говоря о прочих общественных обязанностях, которые... Вообще человек должен поступать, когда от него требуется поступок. А размахивать лозунгами... А кто меня выпустит на вашу передачу, чтобы я сказал, что это пошлость? Мое дело не сказать ее, не сказать эту пошлость, не участвовать в этом. А когда уж мне дается эфир, или экран, или время, или бумага, говорить то, что я думаю. Другого способа осуществления своей гражданской позиции, как в слове, у меня нет.
Павел, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте, Андрей Георгиевич. Снимаю шляпу. Рад вас слышать. Всем здоровья. Вы знаете, не согласен, извините, уж так получается, с тем, что нужно отойти. Понимаете, некуда отойти, не отойдешь ведь. И попробуйте, бояться, не бояться, пахнет. Один в Краснокаменске запах этот там ощущает, что он там нюхает, не знаю. НТВ нету, кто убит, перебит, и вот это очень так просто все происходит. Так что вот, к сожалению, мне кажется, что это не повторы, это, ну, я не знаю, как это называется. Это наше пространство, такое, так мы такие. Спасибо вам большое, Андрей Георгиевич.
Ну, извините, я неудачно привел цитату Михаила Михайловича. Значит, вы ее восприняли слишком буквально. Но, знаете, вот нарочно нюхать не надо. А вот только что я могу сказать. А когда вы а зонируете хотя бы собственное семейное пространство, это уже много.
Андрей Георгиевич, я хотел вам на другую тему задать вопрос. Недавно известный писатель Лев Рубинштейн опубликовал на страницах «Грани.ру» статью, посвященную смерти постмодернизма. Вы согласны с его утверждением, что постмодернизм умер, и вообще что пойдет ему на смену? Опять соцарт?
Я совершенно не разбираюсь в этих дефинициях. Для меня... Я однажды одного специалиста, такого крупного ученого, спросил, что такое постмодернизм, чтобы он мне объяснил в двух словах. Он говорит, это то, что не было описано еще другими измами. Вот это я понимаю. Когда мне сподобилось преподавать в Штатах, то я читал такие, например, лекции, как «Пушкин, первый постмодернист» и «Россия, родина постмодернизма». Для меня постмодернизм — это... обретение новой свободы внутренней, которая неизбежно выразится в форме. И свой постмодернизм, а меня иногда, значит, называют каким-то провозвестником по прозе. И, ну, во всяком случае, я вижу в Евгении Онегине или даже глубже... у Лоренса Стерна, английского писателя XVIII века. Я вижу это там, то есть максимальную свободу. Вообще, как говорил Николай Заболоцкий, тоже мой любимый поэт, чтобы стать ультрасовременным, надо на пару веков раньше заглянуть. И тогда вы найдете те формы, которые... А что касается соцарта, это, к сожалению, это иногда очень остроумно и смешно, но это использование того, что сделано. Это не рождение новых форм, это не новая речь. С новой речью я не вижу, кто выступил с новой речью. Это как бы пародирование старой речи. Так что для меня об этом ничего нет. А вот если говорить о советском периоде, потому что была в мои-то времена еще точка зрения, что литература, значит, кончилась с Октябрьским переворотом, то как раз самое ценное, что я нахожу за советский период, что было... чего не могло быть без этого переворота. Это, допустим, людей, которые заговорили другим языком. Таких писателей, как Зощенко, Андрей Платонов или Николай Заболоцкий, быть не могло. А вот не придумаете вы их. И чем был хорош наш авангард, который в такой, как бы, моде на Западе, тем, что он очень природен. Он был рожден как культура, традиционная культура под глубоким давлением и запретом.
Алексей, Москва. Александр, Москва, пожалуйста.
У меня к господину Биту вопрос такой. Лет 40 тому назад я в литературке прочел статью, что Андрей Битов... в командировку поехал в Италию, и там пропал, и вроде его там похитили. Что на самом деле было? Будь любезны. Это очень интересно.
Ну вот, к вопросу о спецслужбах. Значит, я 50 лет пишу качественную литературу, которую никто не читал, а мне до сих пор спрашивают из-за анекдота Довлатова, ударил ли я Вознесенского и сбежал ли я в Англию. В Англию я никогда не сбежал. Это был Олег Битов, другой человек. И хватит об этом. Надо хоть раз быть приличным перед автором и вести себя достойно, и спрашивать его о том, что он написал.
Андрей Георгиевич, у меня к вам вопрос, как петербуржцу. Да, то, что в последнее время, я не могу об этом не сказать, потому что я хожу, вот у меня как будто в душу наплевали, когда я вижу, что происходит с городом. У вас нет вот этого чувства, что город уже разрушается окончательно, никаких вообще, и нет надежд на спасение?
Такое же чувство замечательно описано у замечательного питерского писателя Константина Вадинова. Он ходил по разоренному Петербургу во времен военного коммунизма и чувствовал себя, он античник был, чувствовал себя в развалинах Древнего Рима. Я скажу другое наблюдение из своих скромных архитектурных открытий, наверное, очевидных для любого специалиста. Петербург всегда строился в начале века. Вот как его Петр затеял, не так много он построил, а идея его продолжала работать. При Пушкине, хотя Пушкин не архитектор, но Пушкин еще из окна мойки видел, как достраивался генеральный штаб. Мой модерн, в котором я живу на Петроградской стороне, сейчас... Бог покажет, время покажет, что сейчас происходит.
Спасибо большое, Андрей Георгиевич. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях был писатель, президент русского пен-центра Андрей Битов. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Темы. Хиллари Клинтон и Джон Маккейн стали победителями первичных выборов в штате Нью-Гэмпшир. Как дальше будет развиваться политическая борьба в США? Грузинская оппозиция требует пересчета голосов избирателей на выборах президента. Кто из политиков решится на бессрочную голодовку? Джордж Буш начал поездку по странам Ближнего Востока. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.